Глава 18. В среду утром я проснулся еще до 7 часов, однако вставать не спешил. Я наблюдал, как косые лучи солнца скользят по окнам, прислушивался к шуму улицы, гудкам кораблей и паромов на реке и размышлял, что раз Билл, Фред и Ори должны были встретиться у гаража в 7:30, то к этому времени они уже наверняка добрались до Гранд-Конкорса. Я же никакого поручения так и не получил. Когда прошлым вечером я вернулся домой, Вульф уже отправился спать и никакой записки для меня не оставил. Наконец я выбрался из постели, побрился, оделся, при этом тоже не особо торопясь, и спустился вниз. Фриц довольно хлопотал на кухне. Я отпустил в его адрес колкое замечание, однако осознал, что срывать на нем злость совершенно несправедливо, и загладил свою вину, съев дополнительное яйцо и прочтя вслух статью из утренней газеты о летучей мыши-вампире, принесшей потомство в зоопарке. Фриц был выходцем из Швейцарии, из той ее части, где говорят на французском. Каждое утро он читал свою газету, но она была на французском, и мне представлялось маловероятным, что в ней печатается хоть что-то стоящее. Я всегда удивлялся, если замечал в ней какое-нибудь слово, имеющее отношение к современности. Например, фамилию Барстоу, продержавшуюся в заголовках целую неделю. Передо мной стояла вторая чашка кофе, когда зазвонил телефон. Я прошел в кабинет и снял трубку. Однако Вульф уже ответил из своей комнаты. Я послушал. Это оказался Ори Кеттер, докладывавший, что они прибыли и все идет по плану. Более ничего. Я вернулся к своему кофе на кухне. После третьей чашки кофе и сигареты я лениво направился в кабинет. Рано или поздно, думалось мне, гений раскроет свои секреты. Рано или поздно. Так что успокойся, наведи порядок в кабинете, смахни пыль со стола, заправь ручку чернилами. В общем, будь паинькой. Рано или поздно, голубчик, ты чертов дурак. Я начинал не просто беспокоиться, я буквально заходился в тревоге. Пару раз даже хватал трубку и слушал, но мне так и не удалось перехватить какой-либо звонок Вульфа. Я получил почту и положил ее на стол, а потом открыл сейф. Выдвинул ящик, где хранились бумаги Мафеи, желая убедиться, что они на месте. Конверт, куда я положил фотокопии, показался мне на ощупь тоньше, и я заглянул в него. Одного комплекта не доставало. Я сделал 2, а теперь в конверте остался только 1. Это был первый намек на спектакль, задуманный Вульфом, но осмыслить его мне не удалось, потому что, когда я засовывал конверт обратно в ящик, явился Фриц и сообщил, что Вульф ожидает меня у себя в комнате. Я поднялся. Дверь в комнату Вульфа была открыта. Он уже встал и почти полностью оделся, за исключением пиджака. Рукава его желтой рубашки, а он ежедневно менял 2 свежие рубашки, неизменно ярко-желтые, выглядели словно 2 огромных парящих бычьих пузыря, пока он причесывался перед зеркалом. Я поймал его взгляд в зеркале, и тут он подмигнул мне. Я был так поражен, что, пожалуй, у меня даже челюсть отвисла. Он положил расческу и повернулся ко мне.
«Доброе утро, Арчи! Позавтракал?» «Хорошо. Приятно вновь видеть солнышко после вчерашнего унылого беспрестанного дождя. Возьми в сейфе документы Мафеи. Непременно захвати пистолет. Отправляйся в Уайт Плейнс. Забери мистера Андерсона из его офиса. Он будет ждать тебя. И отвези в поместье Кимбала. Покажи ему Мануэля Кимбала. Ткни в него пальцем, если потребуется. Когда Мануэля Кимбала задержат, передай документы мистеру Андерсону. Потом возвращайся домой, и ты обнаружишь, что Фриц приготовил на ланч одно из твоих любимых блюд».
«Понял», — ответил я. Но к чему вся эта загадочность?
Замечание позже, Арчи. Прибереги их, пожалуйста, на потом. Через 10 минут мне надо идти наверх, а я еще не насладился своим шоколадом.
Надеюсь, вы им подавитесь. Бросил я и вышел. С документами Карла Мафеи и показаниями Анны на груди, да пушкой 38-го калибра, на этот раз заряженной, на бедре, я отправился в гараж. Было тепло и солнечно. 21 июня, день, когда солнце начинает клониться к югу. Подходящий денек покончить с гремучей змеей, подумалось мне, самый длинный в году. Я заправился бензином, маслом и водой, проехал через город до парка Веню и взял на север. Проезжая мимо мраморного фасада Манхэттен Траст Компани, я отсалютовал ему, потому что именно там заверил чек Андерсона. В этот утренний час в северном направлении транспортный поток был редким, но я держался 60, а то и ниже. Вульф обещал Андерсону обставить все незаметно. Кроме того, у меня совершенно отсутствовало настроение шутить с дорожным патрулем. Я изрядно нервничал. Подобное случается со мной всегда, когда я отправляюсь по чью-то душу. Воздуха не хватает, дыхание учащается, и все, к чему я прикасаюсь, руль, например, как будто оживает, так и пульсирует кровью. Подобные ощущения мне совсем не нравятся, но от них никак не избавиться. Андерсон ждал меня. Девушка за конторкой кивнула мне и взялась за трубку. Менее чем через минуту появился Андерсон с собственной персоной. С ним были 2 человека, внушительные на вид, со шляпами в руках. Одним оказался Корбет, другого я не знал. Андерсон остановился, чтобы сказать что-то девушке, а затем подошел ко мне.
«Ну?»
— только и изрек он. «Если вы готовы, я тоже», — ухмыльнулся я.
«Привет, Корбет! Вы тоже едете?» «Я беру с собой 2»,
— ответил Андерсон.
«Вам известно, что за работа предстоит? Этого достаточно?»
«Все равно», — кивнул я. «Они понадобятся только для того, чтобы подержать мою шляпу. Поехали». Третий парень открыл дверь, и мы гуськом вышли. Андерсон сел в мой родстер. 2 других следовали за нами в закрытой машине, служебной, но, как я отметил, не в андерсоновском лимузине. На Мейн-стрит все постовые отдавали честь моему пассажиру, а я только усмехался, представляя, как бы они удивились, если бы вдруг узнали, сколько окружной прокурор заплатил за такую короткую поездку на такси. Выехав на шоссе, я прибавил газу и помчался вверх-вниз по холмам с такой скоростью, что Андерсон только и таращился на меня. Он не знал того, что скорость являлась частью программы, поэтому я продолжал гнать и замедлялся только на поворотах, чтобы убедиться, что плетущийся позади Корбет не пропускает их. Путь от здания суда Уайт-Плейнса до начала подъездной дороги к поместью Кимблов занял лишь 25 минут. Когда я сбавил скорость, чтобы съехать с шоссе, часы на приборной панели показывали 10:40. Даркин был там, на противоположной стороне шоссе. Он сидел на подножке седана, поставленного поперек обочины, как я и советовал. Я помахал ему, но не остановился. Андерсон спросил.
«Это человек Вульфа?»
Я кивнул и помчался уже по подъездной дороге, но не проехал и 100 футов, как Андерсон крикнул.
«Стоп!»
Я нажал на педали, переключился на нейтральную и дернул ручной тормоз.
«Это поместье Кимбала!»
— заявил Андерсон.
«Вам придется предъявить мне доказательства прямо сейчас!»
«Не могу», — покачал я головой. «Ничего не попишешь. Вы знаете Нира Вульфа, так что вам должно быть все ясно. Я подчиняюсь приказам. Едем дальше?» Машина Корбета остановилась за нами. Андерсон смотрел на меня, кривя в сомнениях рот. Я напряженно вслушивался, но отнюдь не в ожидании ответа Андерсона. Мне чудился шум самолета, меня так и подмывало выскочить и посмотреть вверх. Но это ничего бы не дало из-за деревьев, но звук, несомненно, принадлежал самолету. Я переключил передачу и нервно рванул вперед.
«Ей-богу, Гудвин!»
— начал Андерсон.
«Надеюсь, вы понимаете, чем рискуете? Если бы я знал!»
«Заткнитесь!» — оборвал я его. Резко затормозив у дома, я выскочил из родстера и позвонил в дверь. Через минуту она открылась, и на пороге возник толстый дворецкий. «Я хотел бы поговорить с мистером Мануэлем Кимблом».
«Да, сэр». «Мистер Гудвин, он предупредил о вашем приезде и велел мне попросить вас проехать к ангару и подождать его там».
«А что, сейчас его там нет?»
Дворецкий замялся, и он явно выглядел обеспокоенным.
«Полагаю, он собирался подняться в воздух на своем самолете».
Я кивнул и бегом вернулся к автомобилю. Корбет успел выбраться наружу, подойти к родстеру и теперь разговаривал с Андерсоном. Когда я залез внутрь, Андерсон повернулся ко мне и начал.
«Вот что, Гудвин!»
«Я же сказал вам, заткнитесь! Я занят!»
«Корбет, осторожно!»
Я рванул на боковой съезд и помчал к гравийной дороге, ведущей к ангару. Здесь даже из-под деревьев гул самолета доносился громче. Гравий так и летел у меня из-под колес, и на бетонной площадке перед ангаром я остановился с шикарным заносом. Скиннер, механик, стоял в распахнутых воротах. Я выскочил и подлетел к нему.
«Мистер Мануэль Кимбл!»
Скиннер указал вверх, и я задрал голову. Это был самолет Мануэля Кимбла. Высоко, но не настолько, чтобы я не смог разглядеть красный и синий цвета. Он как будто производил слишком много шума, и в следующую секунду я понял, почему. С запада по дуге приближался еще один самолет, державшийся выше и летевший быстрее Кимбловского. Из-за него-то шум и рвал перепонки. Оба самолета кружили, темные и прекрасные, в лучах солнца. Я опустил голову и чихнул.
«Этим утром у него компания», — заметил Скиннер.
«Вижу. Кто это?»
«Не знаю. Я заметил его в начале 9-го. С тех пор он так и болтается там. Это двухмоторный Бертон. У него шикарный нырок».
Я вспомнил, как Вульф сказал, что у облаков будут глаза. Никаких облаков не было, но вот насчет глаз сомнений не возникало.
«Когда мистер Кимбл взлетел?»
— поинтересовался я.
«Чуть позже 10. Они появились около 9:30, но второе сиденье не было готово, и мне пришлось прилаживать ремни».
Я понял, что к чему. Стоило ему лишь произнести эти слова, но все равно спросил.
«Так с ним кто-то есть?»
«Да, сэр, его отец. Старый джентльмен катается. Это всего лишь его третий полет. Он едва не отказался, когда сиденье оказалось не готовым, но мы все-таки усадили его».
Я снова посмотрел на самолет. Мануэль Кимбл и его отец летали вместе. Высоко, среди солнца, ветра и рева. Возможно, все вполне невинно, просто утренняя прогулка. Я двинулся к родстеру, чтобы переговорить с Андерсоном. Из своей машины мне навстречу вышел Корбет. Я остановился и услышал от него.
«Но мы пришли на твою вечеринку. А где же виновник торжества?»
Не удостоив его ответом, я проскользнул мимо и подошел к родстеру. Вводить в курс дела механика раньше времени не стоило, и потому я сказал потише. «Придется подождать, мистер Андерсон. Убийца Барстоу катается на самолете. Простите, что вышла накладка со временем, но вы получите его».
«Залезайте сюда!» — потребовал он. «Я хочу, чтобы вы раскрыли карты!»
Я покачал головой. Может, это и было упрямство, но я твердо решил довести дело до конца в точности, как велел Вульф. Время еще не пришло. Корбет, успевший подойти к родстеру с другой стороны, после моих слов наклонился к окну и сказал Андерсону:
«Если у него есть что-то нужное вам, я буду только рад раздобыть это».
Я уже раскрыл рот, чтобы бросить ему вызов, как вдруг услышал, что меня окликают. Я обернулся. От ангара ко мне шел Скиннер. В одной руке у него была клюшка для гольфа, а в другой — конверт. Я уставился на него. Он продолжал.
«Совсем забыл. Вы ведь мистер Гудвин. Мистер Кимбл оставил это для вас».
Я подскочил к нему. «Драйвер». Я оглядел его, но смотреть было особо не на что. Внешне он казался вполне обычной клюшкой для гольфа. Но, конечно же, это был он. «Ну, паря!» Я сунул его под мышку и занялся конвертом. На нем было надписано «Мистеру Ниро Вульфу». Он не был запечатан. Я извлек его содержимое, в руках у меня оказался комплект фотокопий, которого утром я не досчитался в сейфе. Они были соединены канцелярской скрепкой, а под ней белел клочок бумаги с парой строк. «Благодарю вас, Ниро Вульф. В ответ на вашу любезность я оставляю вам скромный подарок. Мануэль Кимбл». Я посмотрел в небо. Красно-синий самолет главного героя вульфовского спектакля был все еще там, хотя кружил уже выше, как мне показалось. Другой самолет находился над ним. Я убрал фотокопию в конверт. Передо мной стоял Корбет.
«Так, я это забираю».
«О, нет. Благодарю, я справлюсь сам». Он прыгнул, как кошка, чего я совершенно не ожидал. Проделано это было ловко. Одной рукой Корбет выхватил конверт, а другой — драйвер, а затем направился к родстеру. В два прыжка я оказался перед ним, и ему пришлось остановиться. Я не стал дурачиться, сразу сказал: «Ну, держись, начинаем!» И хорошенько приложился кулаком к его челюсти. Он пошатнулся и выронил добычу, а я позволил ему поднять руки. Сделал ложный выпад левой и снова нанес удар. На этот раз он рухнул. Его дружок бросился ко мне, с другой стороны спешил Скиннер. Я повернулся, чтобы успокоить дружка, однако тут из родстера донесся голос Андерсона, приказавшего с резкостью, какой я от него не ожидал:
«Карри, хватит, кончай!»
Карри замер. Я отступил. Корбет поднялся и свирепо уставился на меня. Снова послышались вопли Андерсона:
«Корбет, ты тоже! Перестань!»
«Не по моей вине, мистер Андерсон», — произнес я. «И если они хотят поиграть в догонялки, достанется обоим. Им следует преподать урок уважительного отношения к частной собственности». Я наклонился, чтобы поднять драйвер и конверт, когда услышал пронзительный крик Скиннера.
«Господи, падает!»
На какой-то миг я вообразил, будто это драйвер выпал у меня из рук и решил, что механик свихнулся. Но стоило мне выпрямиться и взглянуть на него, как стало понятно, что смотрит он вовсе не на меня. Я вскинул голову. Прямо над нами, в 1000 футов, самолет Мануэля Кимбла кружило и вертело так, словно Мануэль сошел с ума. Он падал. Самолет дергался. Его мотало из стороны в сторону. Это не выглядело вертикальным падением, хотя, полагаю, именно таковым оно и было, и самолет находился точно над нами. Еще ближе. А я только стоял да таращился, раскрыв рот.
«Берегись!» — заорал Скиннер. «Ради бога!»
Мы все бросились в ворота ангара. Андерсон выскочил из родстера и помчался за нами. Мы оказались внутри и обернулись как раз вовремя, чтобы увидеть крушение. Воздух прорезала черная молния. Мощный звук взрыва, не раскатистый, как от порохового заряда, но мгновенный оглушительный треск. В стороны полетели куски, подле наших ног посыпались щепки. Самолет грохнулся на самом краю бетонной площадки, буквально в 10 ярдах от машины Корбета. Мы выскочили и помчались к обломкам, хотя Скиннер и кричал: «Берегитесь! Сейчас снова рванет!» То, что попалось мне на глаза, в первую очередь выглядело малопривлекательным. Я понял, что это останки Кимбала-старшего, только потому, что среди них встречались обрывки ремней из заднего сиденья. К тому же Скиннер говорил, что старый джентльмен отправился полетать. Очевидно, самолет упал таким образом, что пилот, занимавший переднее сиденье, принял на себя удар меньшей силы. Мануэля Кимбала смог бы опознать кто угодно. Лицо его даже не слишком пострадало. Мы со Скиннером вытащили его, остальные возились со старым джентльменом. Мы унесли их оттуда и положили в ангаре на брезент на полу.
«Вам лучше отогнать машины», — посоветовал Скиннер, — «а то как бы не рвануло».
«Если я поеду, то уже не остановлюсь», — отозвался я. «Теперь самое время, мистер Андерсон. Вы, наверное, помните, Ниро Вульф обещал, что я буду действовать скрытно. Так вот», — я протянул ему документы, извлеченные из кармана, — «это ваши доказательства. А интересующий вас человек лежит на полу. Тот, у которого осталось лицо». Я подобрал конверт Мануэля Кимбала и клюшку там, где их бросил, и смылся. Пожалуй, мне потребовалось всего лишь 4 секунды, чтобы завести родстер, выехать с площадки и припустить по гравийной дороге. Около въезда на шоссе я остановился и крикнул Даркину: «Собирай дружков и двигай домой, спектакль окончен!» Я добрался до Уайт Плейнса за 22 минуты. Никогда еще родстер так славно не бегал. Я позвонил Вульфу из той же аптеки, откуда 2 недели назад сообщил ему, что Андерсон уехал в Адирондакские горы, и заключить пари остается только с Дервином. Он снял трубку тут же, и я все выложил ему, кратко, но ничего не упустив.
«Хорошо», — отозвался он. «Надеюсь, я не обидел тебя, Арчи. Я посчитал излишним забивать тебе голову незначительными деталями. Фриц готовится ублажить твой вкус. Кстати, Уайт Плейнс — это где? Ты не остановишься по пути в Скартсдейле? Мне позвонил Глюкнер и сообщил, что ему удалось вырастить гибрид Дендробиум Мельпомене и Финдлеянум. И он предлагает мне сеянцы».